Давайте поговорим о Новосибирской митрополии, о том, как мы сейчас живем, о том, как это все развивается. Но, во-первых, конечно, хотелось бы поговорить о том, что такое сейчас приход, храм. Да? То есть это некий центр, как мы сейчас с вами говорили, и образовательный, и культурный. И чем, наверное, можно гордиться уже. Да? И, нет, я вот так сформулирую вопрос. А чем мы отличаемся вот в этом плане от других митрополий нашей страны?
А вы знаете, наверное, ничем. Потому что все мы вместе одна единая русская православная церковь. И каждый человек, который называет себя христианином, он живет по заповедям Божьим. Он живет так, как об этом учит церковь. И христианин, скажем, на Чукотке, и христианин в Норильске, и христианин где-нибудь там...
На Южном Урале.
На Южном Урале. И христианин в Москве. Он остается христианином. И приходы, которые как раз и формируются из христианина, из тех, кто называет себя христианином, конечно, живут по общим законам и правилам. И действительно, приходы Русской Православной Церкви – это центры и миссионерской деятельности, и социальной деятельности, и работы с молодежью, и в оказании помощи престарелым. Множество и множество таких вопросов являются основными для жизни прихода. Надо понимать, что не на каждом приходе, например, есть такое вот развитое служение. Это зависит от количества прихожан, от способностей. Но хоть в какой-то части, в какой-то мере прихожане пытаются решать эти вопросы. Мне хотелось бы отметить то, что у нас здесь, в Новосибирске, очень развито социальное служение. Это и оказание помощи людям, которые находятся в бедственном положении, и это оказание помощи нарко- и алкозависимым, это и оказание тем людям, которые остались без определенного места жительства. Это мы пытаемся сейчас запустить в Академгородке оказание помощи даже старым людям, которые остались без ухода. Что-то получается, что-то нет. Но главное, что мы это пытаемся делать. Пытаемся. Не говорим, а делаем. Вот это очень важно. У нас много говорят об этих вопросах, а мы стараемся не говорить, а делать. Наверное, если не мы, то кто?
Наш проект Сибирской области, православный пароход, православный ковчег, его можно так назвать, Андрей Первозванный. Ваше отношение к проекту, будет он ли в этом году?
Ну, вы знаете, конечно, бы очень процесс. Хотелось бы его вновь и вновь провести, но происходит мы пока с оглядкой на вопросы с коронавирусом. Люди же привыкли, что он приходит. А вот уже привыкли, что вопросы решаются. Можно сказать, что сейчас даже больше уже идет социальная нагрузка этого проекта. Мне бы хотелось отметить, что вот, например, в прошедшем году, в 2019 году, мы немножечко решили отойти от... Корабль церковь был, но мы еще сделали такой, знаете, автопоезд. Потому что корабль церковь плывет по Оби, одни и те же населенные пункты из года в год, а хотелось бы прийти туда, куда еще не приходили. И вот автопоезд в этом вопросе помог решить многие проблемы. Мы приехали туда, куда тяжело было бы добраться. Причем не просто мы приехали, а ведь с нами приезжала и определенная культурная программа, концерт. Медицинская помощь населению, социальная помощь населению. Представляете, все это с доставкой на дом. Очень хорошо, что у нас здесь, в Новосибирской области, это существует. Вот такой социальный проект. помощь человеку, где бы он ни находился. И мы ставим для себя цель помочь ему прежде всего. И главное, что это получается. Считаю, что автопоезд отдачи значительно больше, чем от каких-либо других таких мероприятий, потому что он приезжает туда, куда добраться очень и очень сложно. Но именно в этих местах наша помощь очень и очень необходима.
О строительстве храмов все-таки хотелось поговорить в нашей области. Достаточно ли их? И вообще, как это измеряется? Или нужно ли это измерять в этом направлении?
Ну, вы знаете, инициаторами появления новых приходов прежде всего выступает приходская община. Здесь, в Новосибирске, мы постарались найти людей, которые нам помогают. Причем это люди не только из Новосибирска, Новосибирской области, которые нам помогают в строительстве новых храмов. Мы сейчас пошли путем не строительства громадных дорогостоящих храмов, а пошли путем строительства, пускай небольшого храма, но чтобы он уже существовал. За прошедший год так уж случилось, что у нас появилось 3 новых прихода. В этом году еще будут 2 новых. Ну, в прошлый год у нас получилось 5 приходов, но некоторые еще не достроились. Вот. Но мы для себя взяли такую цель, что каждый год 2 новых храма от фундамента до купола с крестом строить. Посмотрим, как будет получаться. В этом году у нас получается. Вот уже идет строительство храма Петра и Февронии, который будет стоять, вот, жилой комплекс «Матрешкин двор». А строительство нового храма недалеко от дома ветеранов. Это то, что уже мы сейчас делаем. Вот. Ну и также другие храмы. То есть каждый год будем объезжать и искать место, где поставить новый храм. Люди просят, но мы должны делать это с оглядкой, что, например, нельзя поставить храм там, где люди гуляют. Это вызовет обиду. Вот надо выбирать такие места. Некоторые люди говорят, а мы хотим здесь, а другие говорят, а мы не хотим. Не надо, чтобы обида возникала на таком вот вопросе. Лучше приехать, посмотреть и вместе выбрать. А давайте лучше вот перенесем немножечко. Зато здесь никому не мешаем. Храм построим. Все будут счастливы, все будут довольны.
Люди думают, что наш город был назван в честь императора Николая II. Я думаю, что это не совсем верно. Город наш был назван в честь небесного покровителя императора Николая II, в честь святителя Николая. И это покровительство действует на протяжении всей истории города. Ведь фактически город был простым поселком, и с течением времени он превратился, говоря современное уже положение, в федеральный центр. И я думаю, что без помощи, без окормления святителя Николая город не имел бы такого роста. В Новониколаевске было такое общество благотворительное – ясли. И накануне юбилея 300-летия дома Романовых, это общество выступило с инициативой возведения в городе Новониколаевске часовни. И не случайно эта часовня была наименована в честь святителя Николая, потому что в то время царствующий император был Николай II. Это общество, если действовало при Покровском храме города Новониколаевска. И когда началось строительство этой Никольской часовни, можно сказать, что Сиди Николай этому помогал. В чем это выразилось? В том, что фактически этот храм, эта часовня возводилась всем миром. Городское управление пожертвовало средства, даже кредит фактически беспроцентный выделило. Простые люди внесли свою копеечку, внесли лепту в это богоугодное дело, и простые прихожане, жители нашего города. Была заложена часовня в 1914 году летом. Специально для этого потребовалось разрешение Томского епархиального управления. Тогда Новониколаевск входил в территорию действия Томского епархиального управления. И епископ Анатолий Преосвященный Томский, он передал в дар городу Новониколаевску, в дар этой часовни, икону святителя Николая. Очень интересная особенность. В ней находились мощи целителя Пантелеимона. Не святитель Николая, а вот целитель Пантелеимона. Икона была доставлена в Новониколаевск. И в 1915 году, в декабре месяце, этот храм был освящен. В 1929 году Горсовет Новосибирска, идя навстречу пожеланиям трудящихся масс, принял решение о сносе Никольской часовни. В 1930 году крайисполком сибирский это решение Горсовета утвердил. В чем, мне так кажется, покровительство святителя Николая? В том, что новосибирцы решили эту часовню возродить. Имя Николай переводится как «победитель народов». Ну, чем же он победил народы? Любовью. Если вспомнить акафист святителя Николая, который, кстати, читается ежедневно, кроме понедельника, вот в нашей Никольской часовне, каждый приход города имея свою определенную череду, имея свой определенный день, когда батюшки с этого прихода приходят в часовню и служат здесь различные молебны на различные потребы. Ну какие? О здоровье своих близких, о путешествующих, о людях, которые заболели или у которых предстоит какое-то важное дело, там суд, экзамен. Есть молебен специальный в начале доброго дела. Если человек скорбит, он может об усопшем, может подать записочку и поставить свечечку о упокоении усопшего человека. И всегда читается священниками за этими службами акафист святителя Николая, в котором описывается его житие, и из которого ясно, что он очень многим людям помогает. Его называют еще угодником Божиим. И это может быть даже один из самых любимых святых. И это видно по нашей Никольской часовне на 22 мая, это Никола летний, так называемый, и на 19 декабря на Николу зимнего. Часовня очень маленькая, но каждый желающий сюда хочет войти, нет такой возможности. Но мы стараемся подольше служить, чтобы люди могли водички святой взять и приложиться к иконочкам святого Николая. Еще очень характерная особенность, что у нас в нашей иконочке есть частица мощи святого Николая. В 2002 году Новосибирск был центром всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, этого церковно-государственного праздника. Наш город посетил со своим визитом святейший патриарх Московский всей Руси Алексей II. И состоялся торжественный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора к Никольской часовне, где, собственно, и патриарх Алексей, и Толоконский Виктор Александрович, они и дали совместное начало этому всероссийскому празднованию В чем это выразилось? На площадке перед часовней стоял вечевой колокол, в который патриарх и губернатор вместе позвонили и тем самым положили начало торжеств. Патриарх Алексей передал городу Новониколаевску, городу Новосибирску, от себя в честь этого визита, в честь этого праздника, изображение святителя Николая, привез икону. И мы эту икону водрузили, естественно, в Никольской часовне. Характерное очень изображение святителя Николая. Мы привыкли к поясному изображению, а здесь святитель Николай у нас находится в рост. Это было в 2002 году. По благословению святейшего патриарха Алексея в 2003 году наместник Данилова монастыря города Москвы, архимандрит Алексей, привез в Новосибирск частицу мощей святителя Николая. И мы по благословению патриарха, по благословению владыки Тихона, эту частичку поместили в иконочку. Теперь каждый приходящий в часовню имеет возможность приложиться не только к иконочке, но и к мощам святителя Николая.
Христос воскресе, братья и сестры, в нашей программе снова ваши вопросы. Вот один из них. Мы знаем, что можем помочь нашим ушедшим близким молитвой, а что способно им навредить? Понимаете, какая штука? Не только молитва. Молитва – это же тоже проявление нашей веры, нашего благодушия, наша жизнь. Наше милосердие, милость, а не принесенная от имени усопших. Да вся наша добрая жизнь, которую мы научились от наших родных и близких, предушедших поколений. Вот мы являемся продолжателями их добрых дел, если мы делаем добрые дела. И вот все это в совокупности очень помогает нашим ушедшим родным, нашему роду дать ответ на страшный суд. И в таком случае что им может повредить? А может повредить прямо противоположные вещи. Отсутствие благочестия, отсутствие веры, отсутствие дел, в которых проявляется любовь, отсутствие молитвы. Каково им отвечать за безбожных детей своих? Вот даже такая вот поговорка есть, такая народная. Родители без детей не спасутся. То есть, если родители жили благочестиво, оставили после себя на земле нечестивцев, как ответ дать на страшном суде? Зачем ты прожил жизнь? Поэтому помочь может наша жизнь благая, а помешать нашим родным и близким могут наши прямые грехи. Еще вопрос. Даже не вопрос, как сам пишет автор, даже радостное сообщение. Мои родственники в возрасте уже люди не крещенные, но, мягко говоря, маловерующие. Да, если быть честными, и совсем неверующими вовсе были. Несколько месяцев назад я начала о них молиться вместе со своими близкими. И вот узнаю, что они стали ходить в храм, надели крестики, молитва помогает. Да, конечно, вот очень радостно. Вот очередное подтверждение то, о чем мы с вами говорим, слышать уже и от вас. В свою очередь, действительно, я, к счастью, был не раз свидетелем подобных вещей, когда горячая искренняя молитва о своих родных и близких помогает им вот этой перемене участи. Помоги вам, Господь, не ослабевать свою молитву, продолжать ее. Еще вопрос. Вот тоже на злобу дня. Какое наказание мы понесем мы все за закрытие храмов, за то, что не пришли в храмы на Пасху, Светлую Седмицу, пропустили дни Страстной недели? А вот когда в прошедшем году в разгар лета или осени мы занимались огородными работами, загорали, ездили на пляж, вообще про Бога забывали, храмы наши были полупустые. Не боитесь вот за то понести наказание? А может, уже и понесли? Ну, а что? Небрежность в течение года, и вдруг мы захотели прийти на Пасху. А закрыт храм? А нельзя. Потому что, может быть, мы небрежность проявляли в течение предыдущего времени. Ну, где-то и пост. А, так, как-нибудь. Там уж молитва, да, забыл, устал. Там, в другой раз. Исповедь, да надо к исповеди подойти. Да, что-то как-то да, потом как. Почему мы, вот как по поговорке, да, что имеем, не храним, а потерявши, плачем. Ой, какое нам будет наказание. Но мы сами себе наказание. Своими вот такими вот невнятным отношением. Вы можете сказать: батюшка, ну я не такой, я каждое воскресенье ходил в храм. Да спаси вас Господь, вы ходили ногами, а сердцем. Даже если все было хорошо, и слава Богу, другие небрежно к этому относились. Поэтому живем-то вместе, отвечаем все друг за друга. Вы же сами говорите, мы все понесем наказание. Так уже несем. Это же не со злобы какой-то, от недоумения, от неразумия, от глупости, может быть, тех людей, которые принимали решение закрыть храмов, когда для них массовые мероприятия и богослужения – это знак равно. Ну, они не грамотные люди, они законов не читали даже, о свободе совести хотя бы, не понимали, о чем речь. Они по-простому поступили. Ну, с неразумием, с некоторым. Хорошо. Нам надо, я вот не раз уже говорю в наших программах, нам надо захотеть вернуться в храм, захотеть, чтобы они открылись. Этого желания-то немного. Я скажу вам, даже и сейчас, мы, вот, честно говоря, священники ожидали, что будет вал треп каких-то. Ну, вот сейчас мы не крестим, да, там, не причащаем. Ну, может быть, люди скажут: батюшка, мы хотим, вот ребенок родился, надо бы покрестить. Требы начнутся, они же не запрещены. Соблюдение мер безопасности, да, в перчатках, в масках. Почему нет? С соблюдением дистанции. Мы же можем покрестить, причастить, исповедовать. А нету. Вот только самые-самые такие вот уж боровички, укоренелые такие вот старички наши приходские. Вот они к себе приглашают батюшку. А так нет, как-то вот умудряются обходиться в онлайн-режиме без церкви. Вот беда-то в чем. Вот разве это не наказание? Так мы сами себе наказание. Вот еще вопрос. Говорят, что на Радонице открываются небеса, и Бог слышит наши молитвы. Также известно, что в этот день наши умершие родные ждут нас, когда мы придем к ним на могилке. А в этом году не случилось. Как быть из-за закрытия, да, кладбищ? Даже дождь пошел в этот день, хотя прогнозы погоды накануне его не обещали. Родные мои, наши усопшие ждут наших молитв. Не походов наших на кладбище к могилкам, а молитв. Службы в храме служились, панихиды служились. И многие люди, слава Богу, умудрились вот передать записочки. Но скоро, кстати, Троице-Скородительская суббота. Как знать? Может, откроют храм к Тавре, а может и нет. Ну, что ж, неужели трудно записочку написать, да как-то уж передать-то в храм? Электронным способом, бумажное в виде, там, бесконтактно как-то в щелку в заборе передать через знакомых. Надо что-то сделать же, помолиться прежде всего. А мы опять вот там, вот, вот. Вот случилось там дождик. Я не помню дождика. Я вот был в этот день на кладбище, дождика не помню. Вот, поэтому молиться надо, родные мои, прежде всего. Еще раз говорю, молиться, надо захотеть молиться. Вот когда захотим, увидит Господь наше желание, все будет открыто. Нет, так и будем прозябать в онлайн-вере, в онлайн-церкви. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь. Сегодня довольно длинное, большое чтение. Очень интересно, что все вот воскресные службы, воскресные чтения как Великого Поста прошедшего, так и Пасхи, они все тематические. Вот сегодняшняя неделя о слепом. Вот давайте-ка почитаем. Может быть, вот на многие вопросы даже сейчас услышим и ответ. Глава 9 Евангелия от Иоанна. Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Это сделано для того, что в нем явилось дела Божие. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение с плюновением, помазал брением глаза слепому и сказал: «Пойди умойся в купальне Силам», что значит «послан». Пошел, умылся и пришел зрячим. Тут соседи увидели, и прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» И говорили: «Ну, это он, ну, похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спросили у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал: «Вот этот человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мне и сказал мне: пойди на купальню Силам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Привились его бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. И опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что отверз у тебя очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, прозрел, доколе не призвали родители всего слепого, прозревшего, и спросили их: это ли ваш сын, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит? Родители сказали в ответ: мы знаем, что он сын наш, что он родился слепым. А как он теперь видит, мы не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. В самых совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились, что кто признает его за Христа, тотчас отлучить от синагоги. Посему-то родители и сказали: он сам в совершенных летах, его спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал в ответ: грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я-то был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что он сделал с тобой, как отверз твои очи? Отвечает им: я уже сказал вам, вы не слушали. Что еще хотите услышать? Или вы хотите сделать его учениками? Они же укоряли его, сказали: ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышно, что Бог отверз очи слепорожденному. Если бы он был не от Бога, то не мог бы творить ничего. Сказали в ответ ему: в грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав это, что выгнали его вон, найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божьего? Он отвечал, сказал: а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Иисус сказал ему: и видел ты его, и он говорит с тобой. Он же сказал: веруй, Господи, и поклонился ему. Интереснейшее. Отрывок евангельский. Вот в обыденном сознании болезнь, неприятность, напасть какая-то, эпидемия, является обязательно последствием греха. И вот в этом случае, когда видит слепорожденного человека, он уже в совершенных летах, ему более 30 лет. Он слепой, у него просто не развиты были глаза как таковые, не было глаз вообще. И тогда спросили ученики весьма тонкий богословский вопрос: а вот кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Ну, ребенок рожденный еще греха не имеет. Значит, согрешили его родители? Да вы знаете, вот судя как-то по их разговору, то мы не видим, чтобы они были какие-то там неблагочестивые люди, напротив, очень такие убежденные, твердые люди. Весьма великодушные. Значит, и Господь и говорит: ни он не согрешил, ни родители его. А тогда почему он родился слепым? Чтобы явилась слава Божия. И Господь делает удивительнейшую вещь. Берет землю, плюнул, сделал такое брение, да, и глазки ему вылепил новые. Как он всего человека из земли сотворил, так здесь в данном случае он является подлинным творцом. Он творит ему новые глаза. Иди умойся, он умывается, эти глиняные глазки стали видеть. Чудо. Ну, суббота была, как же так, в субботу разве можно излечить? И тут же началось, фарисеи, книжники, давай обвинять и этого слепорожденного, родителей, самого Христа, прокляни его. Удивительнейшая вещь. Господь творит чудо не ради самого чуда, а чтобы люди уверовали, что в мир пришло спасение, что в мир пришел Сын Божий, пришел спасти мир. И удивительно, говорит даже этот слепой, вроде бы как человек не особо развитый, да? Вот это и удивительно, что такое чудо, а вы не верите. Сколько чудес, и где наша вера? Вот когда будет у нас вера, когда прозреем мы духовно, и случится освобождение, спасение от многих напастей, терзающих нас сегодня. Благодарим вас за ваши вопросы. Ждем новых по нашему телефону 221-49-04. Христос воскресе!